Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 12 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Вы слушаете нас в радиоэфире FM 94.8 в Москве. Можете смотреть ВКонтакте, можете смотреть в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Не забывайте о сайте говоритмосква.ру. Там тоже можно и смотреть, и слушать, а главное читать новости, которые мы вам готовим с утра до вечера. Новости можно читать в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Не подписались? Подписывайтесь, в ближайшие 20 минут как раз о новостях мы и будем говорить. Две темы, которые мы будем обсуждать, это инфляция в России, которая теперь, это оценки Банка России, по итогам текущего года может составлять около 18%. Первая тема, а вторая тема сегодня было заявление премьер-министра Италии Марио Драги. Он сказал, Германия начала платить за российский газ рублями. Потом появились другие сообщения, согласно которым многие начали оплачивать российский газ рублями. Так это означает, что история с разговорами о том, что никто не будет платить, на самом деле теперь уже история. Об этом поговорим минут через 10. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений, ваших сообщений, говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Срочное сообщение. Американский госсекретарь с 14 по 16 мая поедет в Германию и Францию. Только что об этом объявил американский госдепартамент. Об этом пишет агентство ТАСС. Смотрим срочные сообщения, которые появляются на ленте агентства РИА Новости. Ну, срочных нет, но важные сообщения есть. Роспотребнадзор сообщил о пике активности клещей в Российской Федерации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следим также за пробками. Значит, сегодня более сложный с точки зрения движения город, чем вчера. Пробки в 4 балла. Люди подъехали. Но скоро будут разъезжаться, потому что, насколько я понимаю, завтра пятница. Потом выходные. Ну вот люди подъехали только сегодня. Прямо сейчас пробки в 4 балла, как предполагает Яндекс. Они будут таковыми в 4 и в 5 вечера. В 6 вечера 5-бальные пробки. А в 7 вечера, вы не поверите, даже 6-бальные пробки возможны. Во всяком случае, так выглядят прогнозы. Еще раз напомню, прямо сейчас в городе пробки в 4 балла. Первая тема для обсуждения. Инфляция в России по итогам текущего года может составить примерно 18%. Это оценки Банка России, причем 18% это оптимистичная оценка. Там сказано, что инфляция по итогам года составит от 18 до 23%. Как характеризовать эту ситуацию? Алексей Ведев к нам присоединяется. Он доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований в Институте экономической политики имени Гайдара. Раньше он был заместителем министра экономического развития. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, да, добрый день.
Итак, во-первых, 18%, возьмем самую оптимистичную из оценок Банка России. Эта цифра как характеризует состояние экономики?
Эта цифра плохо характеризует состояние экономики. Ну, во-первых, ну, это достаточно высокая инфляция, хотя я ожидаю, что по итогам года инфляция будет больше 20%. Несколько причин для этого. Первая причина – это, конечно, нестабильность валюты, обменного курса рубля. Вот. И, естественно, сейчас укрепление курса, который мы наблюдаем, действует против инфляции. Однако еще недавно курс падал до 120 рублей за доллар, и, конечно же, это взвинтило, ускорило рост цен, взвинтило инфляцию. Вторая причина – это панические настроения на различных сегментах рынка, продовольственного, непродовольственного, то есть население, там, наши люди боятся, что что-то пропадет, и предъявляют на что-то там дополнительный спрос, закупаются впрок, и, естественно, торговые сети часто неоправданно взвинчивают на этот цены. Ну и третье, это, в общем, наверное, наименьший компонент, но тоже важно, это импортируемая инфляция, то есть инфляция разогналась во многих странах мира, в странах-партнерах, и, конечно же, импортируя там какие-то виды продовольствия, еще что-то, мы тоже ввозим еще и инфляцию иностранную.
С вашей точки зрения, вот этот лаг с 18 до 23%, от чего это зависит? Будет 18 или 23? Я понял, что вы-то считаете, что, скорее всего, будет где-то посередине.
Ну, больше 20, от чего это зависит, я должен вот еще сказать, что будет противодействовать инфляции. Это то, что противодействовало на протяжении 5 лет, это, наверное, с 15 по 17 года, 2015, 2017, 2018, это низкий потребительский спрос. Я думаю, что сейчас ситуация будет ухудшаться, но, в общем, по оценкам того же Банка России, с которым я отчасти согласен, и Минэкономразвития, падение составит 10 и даже, наверное, более процентов. Это означает неизбежное падение доходов населения, рост безработицы, ну, а это, в свою очередь, ограничивает спрос. И, конечно, в условиях низкого спроса, я думаю, инфляция будет замедляться.
Еще один вопрос по поводу возможного замедления инфляции. В том же самом докладе Банка России о денежно-кредитной политике сказано, перенос произошедшего ослабления курса рубля в цены во многом завершен. С вашей точки зрения это так?
Я бы так сказал. Надеюсь, что да. Надеюсь, что да, потому что сейчас укрепление рубля у нас достаточно своеобразное. То есть у нас есть предложение там в виде продажи экспортной выручки и ограничен спрос. То есть на самом деле там и население не может спокойно покупать валюту. И в этом смысле, конечно, сегодня мы уже видим 65 рублей за доллар. То есть идет существенное укрепление рубля. Вот. Но насколько оно рыночное, насколько оно свободное, сказать трудно, поскольку сейчас все равно мы живем в условиях неопределенности. Но если Банк России так считает, ну, в общем, я рад за них. Да.
Тогда 909-му ответьте, который... Мы только что про один перенос говорили, а он уже про другой перенос спрашивает. Почему цены не откатываются назад, когда рубль так растет?
Они откатываются назад, на самом деле, и это легко заметить там по импортным товарам, которые сначала там, ну вот импортный алкоголь, например, там какие-то сначала поставили безумные цены, а сейчас их снижают, причем снижают и напрямую, и в виде каких-то распродаж, но понятно, что это идет откат назад. И по ряду других там продовольственному импорту тоже это можно заметить. Так что нет, цены они снижаются. Вопрос в другом, что там есть сегменты непродовольственных товаров, ну как, например, автомобили, где просто катастрофически снижается предложение. И, конечно же, это все действует на то, чтобы цены росли.
Так, Сергеич, индивидуальный предприниматель наш слушатель, пишет, я занимаюсь частными грузоперевозками, стою вторую неделю, работы нет. В общем, он делает вывод, экономика встала. С вашей точки зрения, можно ли так говорить?
Ну, так нельзя, конечно, говорить. Экономика не встала, но то, что спад будет, и спад будет существенный, это да. То есть надо отметить, что сейчас мы еще держимся за счет того, что есть товарно-материальные запасы. Ну и в принципе, вот я согласен с правительством, с Центральным банком, что обычно размер товарно-материальных запасов на производстве это 2-3 месяца. И как раз в июне, в июле все это будет заканчиваться. И в общем, конечно, экономика будет вынуждена искать какие-то другие ориентиры.
То есть так. У нас впереди еще один этап. Просто вчера были официальные оценки, что перестройка экономики на новые рельсы закончится уже к середине следующего года. Но, по-вашему, получается, мы еще не все этапы прошли, чтобы пытаться оценивать. С вашей точки зрения, перестройка экономики на новые рельсы, как-то по-новому, чтобы она работала, может случиться за год?
Ну, нет, конечно, нет. Для этого нужно существенно больше времени. Просто я хотел сказать, что в июне, июле, ну, может быть, и отчасти в августе, мы как бы увидим, насколько серьезны сейчас текущие проблемы в рамках санкционного режима. Угу. Вот. А то, что вот на какую-то глобальную перестройку понадобится там 5, 10, 15 лет, ну, понятно, что не год.
Но главное, глубину проблемы экономической мы поймем не сейчас, а только к концу лета.
Да.
Спасибо.
К середине, к концу лета, да.
Спасибо. Алексей Ведев, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований в Институте экономической политики имени Гайдара, в прошлом заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Лазон пишет, что инфляция 20%, это очень плохо. Тарифы ЖКХ индексируют по инфляции, в следующем году все подорожает на 20%. Это не обязательно, потому что мы не знаем, какой... какими будут, это все-таки социальные тарифы, и будут ли их точно индексировать по инфляции. Теперь дальше. Что еще? Нельзя говорить, что экономика встала. Это Панк 13 приходит к нам со своими почти юмористическими оценками. Это ведь теперь, как говорят, отрицательное движение или нулевое движение, но все-таки движение так будет оптимистичнее звучать. Алексей Морозов тем, кто задается вопросом, почему цены назад не откатываются, пишет. Ну а попробуйте открыть свой магазин еды и завалите нас дешевыми продуктами, мы будем тогда покупать можете радоваться. Ну вот у вас как раз цены откатятся, вы поймете, что это легко работает, мы все к вам прибежим, вы наберете денег, будете богатый, знаменитый, ну и так далее. Это идея Алексея Морозова. Ну чем спрашивать, почему цены не откатываются? Сделайте так, чтобы у вас люди не идиоты, пишут мелкие, цены выросли на автомобили в два раза, а откат 15%. Ну вот поэтому мы и слышали вчерашние новости по поводу падения продаж автомобилей на 78%. Может, тогда еще нет смысла говорить о том, каким будет откат в ценах на автомобили. Сейчас 15%. Потом они посмотрят на 78% падения. Может быть, еще изменится что-нибудь. Так, 639-й пишет, что по такому курсу доллар нигде не купишь. Ну, нынешнее 65%. Кстати, у нас есть срочные новости на эту тему.
Новость часа.
Центробанк России понизил курс доллара на завтрашний день, на 13 мая, до уровня в 65 рублей 79 копеек. Курс евро при этом составляет завтра 68,78. Но, возвращаясь к сообщению 639-го, 65 за доллар — это всего лишь декларация. По такому курсу доллар нигде не купишь. Да, придется покупать чуть по более высокой цене, но тут важно еще, чтобы доллары-то в продаже все-таки были.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Существенно обещают повысить пенсию, зато, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Итак, инфляция в России, это оценки Банка России, то есть можно считать официальные оценки, может по итогам года составить от 18 до 23%. Есть разные сценарии развития ситуации. При этом кто-то из наших слушателей, кстати, задавался вопросом, а какая в годовом исчислении нынешняя инфляция? Давайте я даже найду. А вот Евгений Морозов, 690-й, спрашивает, какая инфляция уже случилась за 4 месяца. За 3 могу сказать. В марте годовая инфляция уже стала рекордной с 2015 года и составила в годовом исчислении 16,7%. Наибольший рост цен зафиксировали тогда на непродовольственные товары длительного пользования, на уже упомянутые автомобили, электронику и бытовую технику. Тот, кто продает вам автомобиль, это все 639-й, купил его давно и по высокой цене, на высоком курсе, он не может снизить цену и торговать себе в убыток. Но если это действительно слишком высокая цена и слишком высокий курс, ему придется терпеть убытки, потому что он, может, и не может цену снизить, но за эту цену покупатели на этом рынке купить этот автомобиль просто не могут.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В связи с появлением еще одного Морозова на нашем телеграм-портале «Говорит МСК-бот», вечно недовольный Алексей Морозов теперь недоволен тем, что Морозовых много, надо бы проредить. Вот ровно поэтому я предпочитаю читать не придуманные вами ники или реальные фамилии, а номера, с которых вы пишете. Арман, я риэлтор, существенно присел рынок недвижимости. Сейчас почти в два раза предложение превышает спрос, что было ранее наоборот. Ждем понижения ключевой ставки. Сейчас деньги в офшоры не утекают. Не понимаю вот это ваша уверенность про офшоры, но... Вчера были сообщения, что впервые в Российской Федерации за последнее время цены на вторичном рынке недвижимости начали падать. 482-й. Обещали с апреля повысить пенсию на 8,6%. По итогу мои родители получили меньше на 500 рублей. Хорошая прибавка от правительства. Ну, значит, надо разбираться, в чем там проблема. Наверняка речь идет все-таки о повышении пенсии. Следующая тема. Премьер Италии. Германия начала платить за российский газ рублями. Сегодня были неожиданные заявления от итальянского премьер-министра Марио Драги. Он сказал, Берлин уже оплатил поставки топлива по предложенной Москвой схеме. Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции. Такая серая зона. И вот крупнейший импортер газа Германия уже заплатила в рублях, и большинство импортеров счета в рублях открыли. Это то, что Драги сказал на пресс-конференции во время визита в Соединенные Штаты Америки. Игорь Ананских, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике. Игорь Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день. Добрый.
Насколько можно сейчас говорить о том, что действительно большинство импортеров все-таки открыли рублевые счета в Российской Федерации?
Ну, безусловно, это факт, потому что если бы этого не случилось, то «Газпром» уже бы прекратил поставки в эти страны. Поэтому, так как поставки продолжаются, что можно с большой вероятностью там гарантированно сказать, что именно эти страны заплатили расчетные счета в Газпромбанке, и в итоге платеж выступает в Газпром в рублях.
Да, но, насколько я понимаю, при этом все эти компании платят все-таки не в рублях.
Ну, еще раз, ну, там же немножко не так.
А как?
Эти компании открывают специальные счета именно в Газпромбанке, то есть в российском банке. Открывают там счета, туда переводят деньги в евро, там, скажем, в долларах, да, в чем контракты. Потом Газпромбанк сам переводит эти, условно говоря, доллары, переводит в рубли, кладет на расчетный счет этих стран, на другой спецсчет этих стран в рублях. И уже они отправляют эти деньги в рублях. То есть, по большому счету, происходит, мы, получается, гарантируемся, мы уверены в том, что получаем эти деньги, в рублях, и, что мы их, в принципе, получаем, а не так, как было там с некоторыми странами, которые были санкции, что, да-да-да, деньги поступают, но на расчетный счет какого-то, там, не знаю, там, Ситибанка, который, когда закончится санкция, вам их отдаст.
Не, ну, согласитесь, это немножко другая история, не платить, конечно, в рублях, да, а платить в наш банк.
Конечно, поэтому платится в наш банк и в итоге в рублях. То есть, более того, как бы здесь еще более серьезная позиция у нас, потому что мы конвертируем эти деньги. То есть мы не под нашим даже контролем, мы сами конвертируем эти деньги и уверены в том, что как бы они в итоге попадают в рубли и ложатся на другой спецсчет, который уже компании, ну, эти страны отправляют уже в оплату Газпрому.
690-й Евгений спрашивает, а мы понимаем, по какому курсу эту валюту конвертируют?
Ну, конечно, по курсу Центробанка.
То есть это вот те самые низкие курсы, которые сейчас работают?
Ну, в данной ситуации, безусловно, как бы Газпромбанк за сервис берет какие-то деньги тоже.
Угу. Получается, что они все-таки покупают рубли?
Конечно, да. Конечно, да. То есть таким образом, хочешь не хочешь, все эти оплаты, как бы они усиливают, как бы укрепляют рубль.
Так, плюсы, минусы, подводные камни, как в таких случаях говорят, сложившейся ситуации?
Никаких. То есть все деньги, все процессы происходят не просто под нашим вниманием и контролем, а мы сами производим, поэтому у нас все плюсы на нашей стороне. И мы уверены, что деньги поступают, что деньги конвертируются по нашему курсу, и рубль как бы в итоге поступает в казну, в «Газпром» за оплату газа.
Так, Евгений Морозов все-таки спрашивает по поводу этого курса. Теперь все обращают внимание, что сегодня, по-моему, рекорд с 2020 года. Рубль наиболее силен за последние 2 года. И вот то, что они покупают у нас рубли по этому курсу, нам выгодно или нет? То есть Европа платила бы в рублях больше, если бы курс был, как это принято говорить сейчас, реальный, а не тот, который устанавливает Центробанк?
Давайте разберемся. Если мы говорим про «Газпром», то, наверное, для него было бы лучше, чтобы курс доллара был 250. Но если мы говорим про страну, про жителей, нам выгоднее, чтобы курс был 6 рублей. Поэтому мы все-таки как бы заинтересованы, чтобы жителям было выгодно и удобно и комфортнее.
Так, теперь еще один наш слушатель просит по-простому объяснить, как все это влияет на рядового обывателя. Ну, кроме гордости.
Он видит, как бы как раз вот то, что сейчас курс рубля подходит к каким-то максимальным там цифрам, как бы за много-много лет назад, как бы, да, вот как раз это вот для простого обывателя видит именно результат этих действий. Потому что весь газ загрянул, как бы в недружественные страны, уходит только за рубли, именно конвертирует валюту в рубли, и следовательно, на бирже, как бы, есть огромное количество валюты, которая как бы в обязательном порядке конвертируется в рубли и укрепляет наш рубль.
Тогда тоже много вопросов по этому поводу от наших слушателей. Вы можете объяснить тогда, почему в банках доллар стоит не заявленные 65 или 66 рублей, а намного дороже?
Ну, это же банки же это коммерческие организации. Поэтому здесь что-либо говорить, наверное, сложно. То, что еще раз говорю, да, трудно что-либо объяснять, потому что банки, коммерческие организации, и, условно говоря, как вы понимаете, можно продавать. Мебель, предположим, как бы, не буду говорить, там, пролез, как бы, за 3 рубля, а можно продавать за 4, как бы, все зависит от того, насколько купят его за 4 рубля. Не будут покупать за 4, будут продавать за 3.
Понял. Игоря Нанских, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике, был с нами на прямой связи. Игорь Владимирович, как мы знаем, наш слушатель, который живет в Италии, он говорит, я вчера своего Драги слушал. Как-то не услышал, когда он говорил о Германии, которая покупает газ за рубли. Возможно, я что-то пропустил. Слышал, что он сказал, что некоторые европейские компании открыли рублевые счета для покупки газа. Так, Глеб с Урала объясняет, как они это делают. Пишет нам через Телеграм. Покупают рубли и делают платежные поручения в адрес «Газпрома» в рублях. Теперь дальше. Как объяснить автодилерам, что доллар стоит 66 рублей, не понимает Сергей 439-й? А зачем это объяснять автодилерам? Вы либо дождетесь, когда они сами будут снижать цены, либо вы дождетесь того, когда вам придется использовать уже новые цены, установленные автодилерами. А что потом «Газпром» делает с этим долларом, не понимает Арман? Может быть, продает? Подумайте. Так не «Газпром», а «Газпромбанк», кстати, это разные вещи. Как мне подать жалобу на Сбербанк, пишет Лофт МСК? Ну, я думаю, что можно зайти в Яндекс или Гугл и найти там ответ на вопрос, который вы задаете. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим, Москва.
Давайте.
Я бы вашему эксперту задал бы вопрос. А зачем нам такой низкий доллар для обывателя, если импортных товаров все равно у нас нет?
Ну, импортные товары все равно... Нет, подождите, импортные товары все равно у нас есть. И будут.
Нет, но это сейчас продают остатки того, что было завезено. И они не дешевеют совсем.
Я бы хотел обратить ваше внимание, что многие товары делаются не только в тех странах, которые теперь у нас принято называть недружественными.
Ну так они же по технологиям их делают, на их оборудовании.
Какая разница?
Прекрасно.
Их привезут. Нет, ну то есть у вас все понятно. Хорошо. Значит, теперь своего Драги, нет, это я добавил, своего итальянского Драги. Это Алексей Морозов. Теперь недоволен. Чужой среди своих и никто среди итальянцев. И 5 восклицательных знаков. Вот по поводу друг друга давайте не будем допускать ничего подобного. А вы-то среди своих не чужой, Алексей Морозов. Тогда непонятно, почему вы вечно недовольны. Мне не важно, пишет добрый док, что происходит на этих ваших биржах. Мне важно, что независимо от того, стоит доллар 70 или будет стоить 7, килограмм колбасы или банка икры в магазине у дома по стоимости не снизится. Вам важно, чтобы все не подешевело, даже икра? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Валентина, Москва.
Да, прошу.
Ой, курс этот совершенно не влияет ни на что. Часть для работы, да, часть продукции мы просто купить не можем, такие как датчик расхода, например, на нефтяную трубу, да, вот для транснефти нужно закупить, его к нам просто не завозят, полный запрет. Сервера стоили 800 тысяч рублей, сейчас сервер нам предлагают за 2200.
Так.
Это что-то мифическое.
Ну почему же мифическое? В этом курсе, между прочим, еще и логистика, которая часто сильно подорожала. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, Мария Николаевна, Москва. Я хочу сказать, что меня немножко воодушевило оптимистичнее, скажем так. Высказывание Путина, которое я сегодня услышала, он сказал, что нужно, ну, в качестве задачи, видимо, поставить, что нужно добиваться такой ситуации, чтобы не снижался покупательский спрос.
Да, именно так он сегодня говорил.
Это очень правильная акцентовка, как мне кажется. Но единственное, что он не сделал, он не предложил никакой даже самой поверхностной, самой такой грубой схемы, как же это будет достигаться.
Нет, подождите, он говорил о том... Не-не-не, подождите. Он говорил о том, что это можно сделать примерно так, как это было в пандемию.
Нет, ну как это было в пандемии? Кто помнит, как это было в пандемии? Уже прошло 2 года.
Ну, откровенно говоря, многие помнят. Хорошо. Кому пожаловаться, если банки не дают кредиты предпринимателям, которые пытаются помочь стране в импортозамещении, пишет Арман. Вот сам подход, вы должны мне дать денег, потому что я пытаюсь помочь стране в импортозамещении, кажется мне не совсем правильным. Юрий спрашивает, сколько должен стоить китайский холодильник, сделанный в России? Ну, сколько должен? Там есть себестоимость, разве нет? Виталий говорит, напоминаю, нас призывали отказаться от... Нет, секундочку, нас не призывали, говорили, что мы готовы отказаться от 13-й зарплаты и затянуть пояса. Поэтому какая валюта от разных своих или чужих Марио Драги? Бородинский хлебушек и квас, вот к чему надо готовиться, уверен Виталий. Евгений Касаткин пишет, что месяц назад покупал комплектующие себе на компьютер. И если бы то же самое он покупал сегодня, сэкономил бы 100 тысяч рублей. Это тем, кто говорит, что цены не снижаются. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 12 мая, 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем прямой эфир. Вы можете смотреть нас ВКонтакте, можете смотреть нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Не забывайте, это новая опция. Можете смотреть на сайте «Радио Говорит МСК». «Говоритмосква.ру». Все уже, все собралось, что называется. Сайт у нас «Говоритмосква.ру». Там есть видеотрансляция, есть аудиотрансляция. Аудиотрансляция есть и в радиоэфире в Москве, FM 94,8. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Город сегодня едет сложнее, чем вчера, это надо учитывать, когда планируете поездки. 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс. Он предполагает, что в 6 вечера будут 5-бальные пробки, а в 7 вечера максимум на сегодня пробки в 6 баллов. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Вчера в рамках программы «Своя правда» мы примерно об этом голосовали, и 84% поддержали идею Лаврова. Россия должна жить по своим правилам, на свои, что называется, силы, и сотрудничать только с партнерами, не оглядываясь на Запад. Сегодня ВЦИОМ приводит цифру, похожий вопрос. Россия должна жить по своим правилам и не оглядываться на Запад, говорят 89%. Это поддержка изоляционизма? Если да, то что с этим делать? Первая тема. Вторая тема. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства об отмене запрета на продажу алкоголя в летних или сезонных кафе. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии. Кроме того, есть решение, что можно будет некрепкий алкоголь продавать даже в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях. Отдельно Минкульт Российской Федерации уже сказал, что во всем федеральном на территории Москвы это действовать не будет, но, в принципе, как расценивать это распространение возможности торговать алкоголь по территории Москвы? Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. В Германии пока нет предпосылок, чтобы благополучно перезимовать в случае отмены поставок газа из России по инициативе Москвы. Заявление главы Минэкономики Германии и заявление Матвиенко. Жители Херсона должны сами определить будущее. Россия с ним согласится. Все это с ленты агентства РИА Новости. Теперь данные ВЦИОМ. 80%, более 80% россиян поддерживают курс президента. И вторая цифра. 89% согласны с тем, что Россия должна жить по своим правилам и не оглядываться на Запад. Вчера в рамках программы «Своя правда» мы обсуждали заявление Сергея Лаврова, что России надо опираться на свои силы и только на тех партнеров, которые не входят в золотой миллиард. Так, по-моему, он говорил. То есть не на Запад тоже. И там было 84% за. Что это означает? Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Леонид Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вы оцениваете все эти 84-89%? Это поддержка изоляционизма?
Да нет, это ни в коем случае не северокорейский вариант. Типа вот мы сами здесь по себе, остальное нас не волнует. Русское. Я оцениваю это как высокий уровень самоидентификации русских, как русских. Вот, то есть самоценность себя как некого феномена культурного мирового. То, что русская культура является во многом частью мировой, она задает тренды, и также она впитала в себя европейскую культуру, это тоже безусловно. То есть там Достоевский, Толстой, они являются частью мирового достояния и повлияли на крупнейших мировых писателей, так же, как и влияние их. Поэтому речь идет всего лишь о собственном принципе. Знаете, есть такая хорошая поговорка русская: в чужой монастырь со своим уставом не лезут.
Да, но вот есть же, секунду, но есть же история про правила человеческого общежития, и если ты живешь по своим правилам, то твои соседи, если ты с ними не пытаешься даже договориться, а, ну, если правила не совпадают, а тут же написано «не оглядываться на Запад», могут быть проблемы.
Могут быть проблемы, потому что культурное взаимодействие и как бы интеграция – это один из самых сложнейших мировых вопросов. То есть он до сегодняшнего момента, пока вся культурное как бы взаимодействие идет в форме войны. Невозможно просто взаимопроникновение и такая диффузия взаимная. То есть она всегда почему-то превращается в войну. Но это всегда политический процесс. Культурный процесс все-таки носит немножко иной характер, и невозможно закрыться от влияния. Да потом нет принципиальных разногласий между Европой, например, Россией. Мы все источником нашей цивилизации является христианство. То есть ценности одинаковые. по-разному трактуемые, а вот это-то и есть политика, потому что ни одна религия не приветствует, например, войну и уничтожение других религий. Но когда религия становится политическим знаменем, то и крестовые походы появляются, и все остальное.
Но дальше там ведь написано, и 89% с этим согласны, и не оглядываться на Запад. Наши слушатели, пока мы с вами говорим, уже тут же написали, то есть что, оглядываться на Восток, что ли?
Ну, а как по-другому? Мы вообще-то евразиатская страна, у нас граница, мы и Тихоокеанская страна, и если считать Балтику и Черное море, и Атлантическая страна, есть выходы прямые в Атлантику. Поэтому мы обречены быть, орел-то был двуглавый на гербе Российской империи.
Да, да? Но мы-то как раз пытаемся одну голову развернуть, и разве не так?
Ну, да нет, это экономические процессы разворачиваются в Азии. Но тут тоже надо говорить о том, что мы в течение там 30 лет стучались на Запад, нам закрыли все окна и двери, мы там скреблись, пустите нас, мы готовы, а сзади обернулись, а там welcome, пожалуйста, вот калитка на распашку, давайте сотрудничать, давайте идите сюда.
Это где, на Востоке на распашку?
Ну, да.
Угу. Тогда следующее. Наше вчерашнее голосование, оно уже не столько про культуру, сколько про то, что говорил Лавров, на свои силы надо опираться. И исключительно на тех, их большинство, кстати, сказал Лавров, это отдельная история, но тех, кто не входит в так называемый золотой миллиард, то есть, скорее всего, тоже юг, что там, север, юг и восток, с вашей точки зрения, а это не изоляционизм? 84% поддерживают.
Ну, это изоляционизм. У нас вырубили, топором буквально вырубили экономического пространства западного. У нас лишили доступа к финансовым рынкам, к кредитному рынку. Нам не продают технологии. Это же и как? И, а мы будем по-прежнему, пустите нас, пожалуйста.
Подождите, но разве это беспричинно произошло?
Так, нет, причины есть всегда, потому что, опять, культурная конкуренция всегда почему-то вливается в войну, да. При этом, если вспомнить историю России, на Запад Россия никогда не выступала в виде агрессора и интересанта западных земель. Вот наоборот, всегда было продвижение, да, и попытки продвижения, это да, безусловно. Вот, поэтому, нет, я не думаю, что это какой-то изоляционизм, это требование времени. Сегодня как раз все экономики мира, которые за долгие последние там, 30 лет были превращены в некие такие не самодостаточные куски, которые обслуживают некое общее целое, которое как бы конструкт некий общий целый. Вот сегодня вопрос стал о том, кто из этих кусков сможет воссоздать самостоятельный контур хозяйственный. Может быть, не совсем самостоятельный, может быть, в кооперации с ближайшими союзниками сторон. И вот здесь и происходит, на мой взгляд, глобальный раскол в виде НАТО и в виде и Евросоюза, и в виде ШОС, который как бы является фактически противостоящим блоком экономическим и политическим. То есть мы фактически видим полмира, глобального мира на две зоны. Такое биполярие новое. Как это будет складываться, это вопрос. Но это уже неизбежный и очевидный процесс. Надо считаться и надо принимать решения соответствующие.
Короткие вопросы от наших слушателей. Ваши короткие ответы по возможности. 877-й. Придет время, и все вернется на свои места.
Не вернется уже. Мне кажется, что амбиции заявлены, и что представить завтра, что мы опять сядем и будем дружить с Америкой или с Британией или с Европой в нынешнем конструкции невозможно.
Так, 639-й, когда вы говорили о том, что мы на Запад никогда, а Запад к нам всегда. Значит, смотрите, а Северная война, а семилетняя, а постоянное пожирание Турции по кускам?
Ну, это не Запад, Турция, да, во-первых. Там были другие причины. Там как раз заинтересована была Европа больше, чем Россия в турецких войнах. Например, в выкладывании, в освобождении Дуная как главной транспортной артерии Европы для поставки бакинского керосина в Европу, который являлся тогда конкурентом Standard Oil. Европа вынуждена диверсифицировала собственные как бы поставки сырья. То, что и сегодня мы видим борьбу за коммуникации транспортные.
Так, Виталий, Запад же нам понятен, тот же Китай, для нас это какой-то темный лес, для нашего, например, зрителя голливудское кино понятнее и популярнее, чем китайские фильмы. Это к вопросу о культурных зависимостях.
Да, безусловно, это другая планета, да, безусловно, с точки зрения китайской цивилизации мы варвары по годам и по культурным своим как бы традициям. Это с этим надо считаться, но мы ведь не говорим о том, что мы должны с ними вливаться. Китай тоже ценит свою самоценность и самоидентификацию как Китай. Вопрос в выстраивании экономического и политического сотрудничества взаимовыгодного, а не в объединении, слиянии в единое целое.
Тогда последний вопрос. Возвращаясь к данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 89% согласны с тем, что Россия должна жить по своим правилам и не оглядываться на Запад. Многие не верят в такие цифры. С вашей точки зрения, можно ли верить тому, что общество настолько сплочено?
Я думаю, что тут вопрос не сплочения, вопрос, опять же, самоощущения себя как русской души, русского человека, русского образа мысли. Да, за это время, 30 лет, вырос на так называемый креоклиат, который как бы ориентирован и мыслит в западной логике и в западном стандарте. Но это единицы, это, во-первых, крупные города и это узкая прослойка. Они самые крикливые, они самые медийно широко представленные, но Бенгалия и Россия живет по-прежнему рядом с храмом, и дорожку в храм протоптана и не зарастала.
А, то есть эти 89% были и прежде?
Да. Нет, конечно, военная операция и то, что происходит сейчас на Украине, и с точки зрения санкций Запада, конечно, это наращивает. Но то, что большинство все равно себя ощущало здесь русскими, на мой взгляд...
То есть этот процент, эти 89, сейчас только растут?
Да, да.
Спасибо. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. Тут вопрос не в сплочении, а в незнании. Уверен, Панк 13. Так, Сергею китайцы не нравятся, я не буду читать такие сообщения. Жители городов просто ничего не понимают, уверен, 759. Виталий говорит, что никогда не надо говорить никогда. Кто в условном Советском Союзе в 83-м году мог подумать, что с 91-го у нас активизируется дружба со Штатами и странами Европы. Я бы даже добавил Виталию, особенно в сентябре 83-го. Кто понимает, тот понимает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Прошу.
На мой взгляд, все-таки это есть изоляционизм. О чем сейчас эксперт говорил, то, что опросы показывают.
Так это плохо или хорошо?
Ну, на мой взгляд, плохо.
А почему?
Ну, вот у вас первый эксперт был, он сказал, что все, так сказать, прелести этого мы почувствуем где-то к концу лета. Вот с ним я, наверное, согласен.
Понял, тогда и поспорим. Я-то спросил, почему мы ангелы... Не-не-не, 218-й присылает стихи, мы не читаем стихи в информационных каналах. 7373948, 558-й, то есть что получается, опять все, как в 90-е, будут нырять в Китай с мешками... Тоже уже неоднократно мы говорили о том, что теперь, если в Китае и нырнуть, попытаться с мешками, уже довольно поздно. Китай другой. Там не ждут с мешками. 7373948. Многие на опросы отвечают, и это важная тема, они сегодня 639-й. Многие на опросах отвечают не то, что думают, а что от них хотят услышать. Сейчас непонятно, за что конкретно можно получить штраф за дискредитацию армии, уверен 639-й. А Панк 13-й пытается изучать карту, и у него получается, что у нас на севере только медведи или пингвины. Он не помнит, кто конкретно. Юг под влиянием Турции. Восток, там надо помериться с Китаем. Или помириться. Или что? Там мы продружить, мы вот не про это, Панк 13-й. Но он уверен, Китай, если что, нас обыграет чисто по опыту. 7-3, Евгений Морозов говорит, посмотрите в Ютубе фильм про Китай Пивоварова. Нас там ждут, уверен Евгений, который, видимо, посмотрел. А Виталий из Филей смотрит дальше на север и пишет, через полюсы медведей у нас там, на севере, Канада. Следующая тема.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства об отмене запрета на продажу алкоголя в летних или сезонных кафе. Документ опубликован на сайте мэрии, и многие обратили внимание еще на одну деталь этого документа. В качестве эксперимента до 31 декабря 2022 года снимается запрет на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5% в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях. внутренних ведомостей пишут, что по их информации соответствующее решение приняли по просьбам рестораторов в рамках поддержки бизнеса. За продажу алкоголя прежде, как говорят предприниматели, могли оштрафовать на сумму от 100 до 150 тысяч, либо даже лишить лицензии. А вот теперь иначе. Впрочем, еще раз напомню, Минкульт, федеральный Минкульт уже сказал, что в федеральных учреждениях культуры, расположенных на территории Москвы, как будто бы этот эксперимент насчет продажи алкогольной продукции действовать не будет. В федеральный музей пойдете, там этого не купите. Но, с другой стороны, что это, если не продвижение алкоголя обратно? Вот его пытались все, пытались как-то убрать, а теперь он возвращается. Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, алкоголь возвращается.
Ну, вы знаете, что касается буфетов, веранд летних, то театров, здесь, наверное, там беспокоиться-то особо не о чем. И, в общем-то, это обычная практика. То есть вот что касается вот спортивных учреждений, то вот это меня как раз беспокоит больше всего, потому что ну вот я не понимаю, зачем на стадионах продавать алкогольные напитки, пускай даже легкие, там, пускай даже пиво.
Нет, ну, тут даже не пиво. Мы с пивом боролись, а тут даже не пиво теперь.
Можно пара, в общем-то, когор продавать, я так понимаю, там и какие-то десертные вина даже, то есть вот 16,5% это все-таки уже так нормально можно, в общем-то, выпить. В общем-то, вот это вот на стадионах, ну, совершенно излишне, на мой взгляд, потому что, ну, был уже опыт негативный, когда пьяные болельщики разнесли там полцентра Москвы на Манежной площади во время трансляции футбольного матча. И после этого как раз запретили даже продавать на близлежащих улицах, когда идет трансляция каких-то футбольных баталий или каких-то других спортивных мероприятий. То есть вот зачем опять на те же грабли наступать, я не понимаю. То есть до первого случая, как потом опять все будут возмущаться, зачем это все сделали, опять все отменят.
Так, подождите секундочку, Павел Сергеевич, давайте все-таки уточним, а то тут слушатели разные пишут. Вот это про музеи, концертные залы и спортивные сооружения, не более 16,5. То есть это максимум вино?
Да, ну это когор, вот 16,5, откуда такая научно обоснованная цифра взята.
То есть когор можно?
Ну, если это как бы какой-то музей, вот это я могу понять, если это, ну, банально не представлять себе Третьяковскую галерею, и там, значит, буфетчица, которая напротив картины Иван Грозный, там всем вручает, так сказать, по бутылке портвейна.
Верунчик, наша слушательница Верунчик уже написала, некоторое конечно искусство можно понять только под бокал вина.
Вот просто музей, это не обязательно вот именно здание, то есть это вот территория, например, музейная, то есть, может быть, это есть музеи-парки, да, то есть вот то же самое в Москве Коломенское, Царицыно, там все это относится к музею, но там находятся шашлычные, находятся кафе и находятся другие заведения. Почему, собственно, там нельзя подавать пиво к шашлыку там, или там, вино российского производства, которое продвигается широко, я это не понимаю, например. То есть я считаю, что это совершенно нормально.
Хорошо, теперь давайте вернемся к первой части этого постановления насчет продажи алкоголя в летних или сезонных кафе. То есть раньше в летних кафе не наливали?
Это было связано с антипандемийными вот этими ограничениями, то есть и это было связано с борьбой с коронавирусом. То есть вот это не значит, что это как-то шла целенаправленная борьба с алкоголизацией.
Нет, ну, напились, перецеловались и перезаражали друг друга. Логика понятна.
Ну, тоже не совсем понятно, но я считаю, что наоборот, вот именно потребление таких даже спиртных напитков во время пандемии, оно как-то может многих уберечь от того, чтобы заразиться. То есть вот не случайно там пропитывают, например, марлю, пропитывали там или маску там водкой и ездили там в каких-то там маршрутках, в транспорте, который никто не запрещал, не отменял, да, то есть никто не закрывал. То есть вот я не понимаю, чем летнее кафе опаснее, чем переполненный автобус.
Но теперь вот, в летних кафе будет можно. Пандемии, да. Но теперь можно.
Ну, теперь да, потому что вроде как мы уже справились с пандемией, поэтому значит, теперь можно эти ограничения отменить. Потому что, ну, летний кафе, на той кафе, чтобы там можно было употреблять в том числе и прохладительные напитки, в том числе и крепкие.
Последний вопрос. Павел Сергеевич, вот одна из наших слушательниц, явно человек, который неравнодушен к тем, кто принимает алкоголь и вообще. Зачем народ спаивать, пишет просто Алла. Пытаются дырки в бюджете затыкать за счет пьяных доходов. Ей это не нравится. Она приводит слова, это просто свинство, с ее точки зрения.
Ну хорошо, там надо закрывать магазин тогда, который торгует алкоголем. В общем-то, как раз задача перевести от некультурного и домашнего потребления людей в кафе, в цивилизованное потребление. То есть это во всем мире такая задача стоит. То есть чтобы люди, так сказать, пили в каком-то заведение предприятия общественного питания, а не на улице, не в подъезде и даже не дома при детях, да? То есть вот это вот как бы запрещать, вместо того, чтобы запрещать магазины, но если, так сказать, бороться за вообще там абсолютную трезвость, надо закрывать тогда магазины. Но мы это помним во времена антигорбачевской кампании, к чему это привело.
Понял, спасибо. Павел Шапкин был с нами на прямой связи, он руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Как обычно, когда мы обсуждаем подобного рода темы, очень много сообщений, которые не столько по теме, сколько, ну, как бы с шутками на тему. Что такое вермут, сколько градусов? Не-не-не, десертный вермут только подходит под этот вариант. Кто-то из наших слушателей написал, вермуты бывают двух типов, оказывается, крепкий и десертный. Так вот, десертный вроде как подходит. Это вот 884-му. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что на чемпионате мира по футболу пиво продавали, и все было спокойно. Евгений пишет нам, 690-й, в цивилизованных странах алкоголь на улице не продают. Да что вы, Евгений, да что вы? Вы просто не досмотрели, видимо, в цивилизованных странах. Дальше. Пить нельзя, но выпить в меру можно. В греческом зале, в греческом зале. Тут все вспоминают, естественно, Аркадия Райкина. Это в некотором смысле напоминает о том, что что-то подобное уже было. Ах, Аполло, ну вот это мышь белая. 7373948. Это про Райкина. Это было очень давно, но, судя по всему, тогда принять в музее было можно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Прошу.
Я знаю, что в Брунее и в Иране не продают алкоголь. Просто вот так вот.
Нет, там другая история. Там, боюсь, но что не только в музеях.
Юрий Викторович, мы очень любим Коломенское. Мы часто бываем в Коломенском. Вы бы видели, сколько народу приносит все это с собой. Ну вот с собой приносит и все. Кто в бумажку завернул, кто в пакетик поставит, ну, если берут шашлык или там барбекю или что-то еще, обязательно у них, у нас было.
У них, да, у нас было. Да. Мы эту так тоже фразу помним.
Во-вторых, вы же, а вы не помните, ну вот те, кто постарше, должны вспомнить, сколько у нас в городах летом открывалось пивных павильонов, простонародье именуемых пивнушками, где продавали пиво, иногда сидр. И ничего, слава богу, никто не спивался. Приходили, по кружке выпивали, по две. И уходили тихо, мирно, спокойно. А уж в южных городах я не говорю. Что в Крыму, что в Большом Сочи, на каждом углу стояли автоматы, в которых можно было купить сухое вино. Вот как у нас газировка, там
но,
стояли
автоматы. Анна, ну почему-то же это закончилось. Я подозреваю, что ровно потому, что перепивали.
Юрий Викторович, вот я пережила 4 антиалкогольных кампании. Сталинскую, Хрущевскую, Брежневскую и Горбачевскую. Ну и чего?
А когда Брежневская была?
Брежневская — это 70-е.
Там
начало
тоже?
70-х.
А, начало тогда действительно,
ну,
я не застал.
Волк это. Час, ну, волк.
Ну, хорошо. С вашей точки зрения,
а
вот это к лучшему.
Когда стали подавать спиртное.
Да-да. То, что сейчас принято, это к лучшему.
По крайней мере, если там будет действительно хорошее вино, не какие-нибудь там самодельные помои, компот разбодяженный, прости господи, душу грешную.
Ну, это да.
Это будет лучше. Лучше, что если человек подойдет, выпьет, закусит и уйдет. Чем он то же самое сделает под елкой где-нибудь в парке. И никто милицию бояться не будет.
Понял, Андрей вспоминает, на крыле пишет, бочки с пивом, и было супер, были, пили сильно, были, которые норму знали. Тут вот важно, что были, которые пили сильно, и непонятно, как заканчивали. Вот вам нужны люди, которые будут валяться на лавочках и, что называется, отдыхать после принятого. Прямо сейчас новости.